года назад. Я защищал здесь кандидатскую диссертацию, и почему я вспомнил об этом? Дело в том, что тогда было начало перестройки, и вот передо мной стоял вопрос после защиты, куда пойти, в Эрмитаж или на фильм «Покаяние» Тимура Абуладзе. Я думаю, старшее поколение помнит этот фильм. Почему у меня возник тогда такой вопрос? Я думал, а вот закроют этот фильм, Эрмитаж-то не закроют, а фильм этот я уже в Харькове не посмотрю. К счастью, я выбрал Эрмитаж. Вот, а этот фильм я впоследствии посмотрела не раз. Какой большой все-таки промежуток времени между вот теми событиями и сегодняшним, мы обсуждаем совершенно другие вопросы. И вопросы, мне кажется, гораздо сложнее тех, которые стояли тогда. Вот тема моего выступления – это русская идея в контексте русской, истории русского народа. Очень велика эта тема многих книг. Я постараюсь кратенько затронуть здесь три аспекта. Первый аспект – теоретический и историографический, то есть сама проблема русской идеи. Второй момент – я приведу некоторые, может быть, для вас будут они новыми, цифры по состоянию Украина, Малороссия. И некоторые, может быть, какие-то выводы из этого сами собой получатся. И мы, так сказать, их сформулируем здесь вот вместе с вами. Первое. Обычно понятие русской идеи связывается с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Это 88 год, Париж, его лекция на французском языке, и называлась она «Русская идея». На самом деле, само слово «идея» появилось у нас гораздо раньше, это 18 век. 20-30 годы 19 века слово «идея» уже имеет очень широкое хождение. Но вот любопытный момент, 1860 год. Здесь я приведу сейчас единственную крупную цитату, вот, но думаю, что она заслуживает того. Итак, 15 января 1860 год из Лейпцига пишет Иван Сергеевич Аксаков в письме Краевскому. Следующее, начало цитаты. «У меня есть намерение издать здесь книгу под названием «Руссише идеи», то есть сборник или выборку замечательнейших статей из «Русской беседы», «Сельского благоустройства», это периодические издания Слойнофилов, и прочих, таких, которые бы ученый мир европейский ознакомился с оригинальной русской идеей, разрабатываемой, конечно, только славянофилами. Немцы говорят, что русские не выработали никакой идеи. Вот и следует им показать, что наша идея далеко их опередила, и что все смутно сознаваемое Рилем, Фребелем и другими достойными немцами давно высказано и ясно осознано славянофилами и воплощено в жизни русского народа». Конец цитаты. Как следует из вышеприведенного письма Ивана Сергеевича Аксакова, разработку оригинальной русской мысли он считал заслугой только славянофилов, но это его мысль. Но нас в данном случае интересует другое. Осознание важности Аксаковым ввести в оборот мировой, впустить в оборот общечеловеческой русскую мысль. Причем показать им не просто нашу идею, но идею, далеко их опередившую. К тому времени Хомяковым, родоначальником славянофильства, многократно указывалось на всемирное историческое призвание России и русского народа. Но дело состояло в том, чтобы возродить в себе высшее начало, тогдашнее образованное сословие, по мнению славянофилов, отрекшееся от своих корней, должно было совершить не иначе, как подвиг. То есть 40-е, 50-е и 60-е годы 19 века русское образованное сословие должно совершить подвиг, а именно возрождение жизненных начал в нас и развитие истинного просвещения Святой Руси. То есть нужно было возвращаться в русскую жизнь, к Святой Руси, как к своей духовной родительнице. Вот лучшая доля, с точки зрения Хомякова, предназначалась будущим поколениям. Хомяков полагал, что в них уже могут выразиться вполне все духовные силы и начала, лежащие в основе Святой Православной Руси. Но славянофилы не были такими оптимистами, безбрежными. И, в частности, Константин Сергеевич Аксаков, которого чаще всего упрекают вот в таком оптимизме, в 1955 году в своей записке делает такой вывод. «Петровская правительственная система ведет к тому, что Россия перестанет быть Россией, и тогда революции ее сокрушат». То есть не просто мы не видим здесь никакого беспечального оптимизма, а мы видим здесь совершенно трезвое, но если можно сказать, предсказание того, что будет с Россией. И чуть больше уже 60 лет мы пропускаем, Василий Васильевич Розанов записывает. Он пишет также о публике, как и Константин Аксаков, он пишет о возвращении домой, о пора домой, и заканчивается его запись следующим. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось. А теперь посмотрим на примере Харькова, Малороссии и Украины. Я дам сугубо краткие статистические данные, без всякого подтекста, а вы воспринимаете, как это вот ляжет вам на душу. Значит, по переписи 1897 года всероссийский Харьков, 8-й город империи, если не считать двух польских, то это 6-й город империи, 89,1% русские, 63% великороссы, 25,9% малороссы. Самый высокий процент людей, назвавших русский язык родным на территории современной Украины. Для сравнения, сегодняшний Днепропетровск, тогдашний Екатеринослав, имеет следующие по 1897 году показатели. 41,8% великороссы, 35,4% евреи, 15,8% малороссы. Дальше мы пропускаем, там очень интересные события происходят, но революциям 17 года в Харькове процентное соотношение примерно сохраняется тем же, хотя рост очень быстрый и скачкообразный. Во время гражданской войны в Харькове лишились имущества все маломальски состоятельные русские православные харьковцы, как их тогда называли. И мы имеем следующую перепись 1926 года, и обращаю ваше внимание на пояснительную записку. Здесь очень интересный момент заключается в следующем, что материалы переписи 26 года, всесоюзной уже, были изданы в 29 году в Москве на украинском языке. И в пояснительной записке мы читаем следующие слова. Я на украинском языке прочитаю, тут очень важный момент, я думаю, вы поймете почему. Щоб точніш записувати про осіб, які може називатимуть себе руський, треба, щоб ці особи точно визначали, за кого саме руських, росіянського, українців чи білорусів вони себе вважають. Росіянин, в скобках великорос, вважається за те саме, що й руський. І в особистих картках записується руський. Інструкція, як відповідати ЦСУ України. Вот сегодняшние не дискуссии, а обращение к словам «русский мир» и так далее. Я хочу сказать, что в современном языке вообще понятия «русский» нет. Есть «россиянин». Поэтому ни о какой русской идее вообще на украинском языке высказаться невозможно с точки зрения точной этимологии этого слова. Итак, следующие данные. По Украине 26-й год 29 миллионов. Украинцы составляют 80%, русские 9%, евреи 4%. Среди горожан. Русских, украинцев, простите, 47%, я без десятых, русских 25%, евреев 22%. Причем количество евреев и горожан в Харькове возросло в 7 раз, в Киеве в 5. В столичном Харькове 26-й год украинцев 160 тысяч, россиян 154, евреев 81 тысяча. При этом процент россиян государственному управлению СССР 1920-х годов на руководящих постах партийных, профсоюзных, комсомольских, других организациях был ничтожно мал. Но и в торговле, в предпринимательстве, вспомним, что идет НЭП, процент русских был крайне невелик. Доля частных предпринимателей по отношению ко всем членам данного народа среди русских была 0,5%. Среди евреев 7,2%, среди украинцев 0,27%. Почему три народа сравниваю? По статистике тогдашней учитывалось три народа, другие не учитывались. Именно по данным показателям. В торговле с членами семей картина была такой. Евреи составляли 66,7% от общего числа торговцев. Украинцы 21,1%, русские 7,3%. Примерно такое же соотношение, хотя есть цифры и более удручающие для русских. Наблюдалось и по многим другим сферам занятости. Сравните с тем, что я сказал выше, процент комсомольских, профсоюзных и так далее организаций. Если же вспомнить о невиданных гонениях богоборческой власти на православную церковь, к 1941 году в Харьковской епархии остался незакрытым один храм из 1063 храмов и 12 монастырей. Я не буду описывать, что там было и как. Один из 1063. Поэтому, возвращаясь к славянофильским, о том, что я сказал прежде, высказываниям, возвращаться домой, в бывшей Малороссии, на Слобожанщине, в Харькове было некому, так как русский дореволюционный образованный слой в массе своей был истреблен. Малой частью оказался на чужбине, а оставшейся и выжившей пока частью влачил жалкое существование. И не к чему было возвращаться, потому что Святая Русь стала объектом невиданных гонений и кощун. Но именно в этот момент, в 1938 году, Серафим Соболь, архиепископ в русской идеологии, формулирует следующее выражение. «Русская идеология состоит в православной вере и основанной на ней жизни русского человека во всех ее проявлениях». Конечно, в подсоветской Украине предвоенной такая жизнь была подлинным подвигом, а затем наступили новые испытания. Протоиерей Лев Лебедев, покойный, в своей книге «Россия, Великая Россия. Жизненный путь» он считал, полагал, цитирую, «В России русский народ, как историческая личность, был распят и погиб в исторической Голгофе в основном с 17 по 45 год. Ныне в России мы имеем дело с другим народом, искусственно выращенным путем селекции, отбора и соответствующего воспитания из отбросов народа русского». Звучит для нас не очень оптимистично. Что же говорить о сегодняшнем народе, русском народе или русскоязычной общине в сегодняшней Украине? Конечно, во многом, так сказать, эти слова оказываются и справедливыми. Но значит ли это, при всей небесспорности вышесказанного отцом Львом Лебедевым, что жизнь русскоязычных общин на Украине становится бесперспективной? Вовсе нет. Только центром возрождения, на наш взгляд, в первую очередь, конечно же, могут быть, это приходы канонической Украинской Православной Церкви и личная инициатива православных христиан. И в заключение, у меня уже здесь времени почти нет, я приведу два примера. Я привез, и уже в последнюю минуту хочу их продемонстрировать. Вот я здесь в подарок привез отцу Владимиру. Православная энциклопедия Харьковщины. Первое издание епархиальное, мне кажется, на пространстве СНГ, насколько я смотрел по интернету. Нет еще в епархиях подобного издания. Личная инициатива. В течение года мы ее осуществили без всякой материальной и прочей поддержки. Впервые более 100 новомучеников за веру. Вот одно из тех направлений, где могут объединиться русские православные люди. Хотя участвовали, конечно, не только русские православные, это безусловно. Я хочу вам подарить. А второй я тоже подарю, но на Анатолию Дмитриевичу. Да, пожалуйста. Это издали Русское национальное культурное общество, к которому я не имею никакого отношения. Здесь очень уважаемые люди финансировали. Большие деньги, большой тираж. Вот, я не хочу ничего плохо говорить, но это совершенно и не православное, и во многом не русское издание, которое преподносится как календарь русских памятных дат. Не хотелось бы на плохой такой ноте завершать, и тем более давать оценку. Я думаю, может быть, политологи про... Но это я уже Анатолий Дмитриевич, может, или вам, как я не знаю, да.
Спасибо. Спасибо.
Извините, да, спасибо за внимание, за приглашение. Если есть вопросы, наверное, уже после.